тех пор его стали держать в клетке даже днем, вопреки широко распространенному поверью, будто попугаи в клетках забывают все, чему их обучили. И доставать оттуда только в 4 часа, когда спадала жара, на урок к доктору Урбино, который тот проводил на террасе, выходившей во двор. Никто не заметил вовремя, что крылья у попугая чересчур отросли, и в то утро как раз собирались их подрезать, но попугай взлетел на верхушку мангового дерева. 3 часа его не могли поймать. Каким только хитростям и уловкам не прибегали служанки, и домашние, и соседские, чтобы заставить его спуститься. Но он упорно не желал и, надрываясь от хохота, орал:
«Да здравствует либеральная партия! Да здравствует либеральная партия! Черт бы ее побрал!»
Отважный клич, стоивший жизни ни одному подвыпившему гуляке. Доктор Урбино еле мог разглядеть его в листве и пытался уговорить по-испански, по-французски и даже на латыни. И попугай отвечал ему на тех же самых языках, с теми же интонациями и даже тем же голосом, однако с ветки не слез. Поняв, что добром ничего не добиться, доктор Урбино велел послать за пожарными, его последней забавой на ниве общественной деятельности. До самого недавнего времени пожары гасили добровольцы, как попало. Хватали лестницы, какими пользовались каменщики, черпали ведрами воду, где придется, и действовали так суматошно, что порой причиняли разорение больше, чем сами пожары. Но с прошлого года на пожертвования, собранные Лигой общественного благоустройства, почетным президентом которой был Хувеналь Урбино, в городе завели профессиональную пожарную команду, у которой была своя водовозка, сирена, колокол и 2 бранспойта. Пожарные были в моде, и когда церковные колокола били набат, в школах даже отменяли уроки, чтобы ребятишки сбегали посмотреть, как сражаются с огнем. Вначале пожарные занимались только пожарами, но доктор Урбино рассказал местным властям, что в Гамбурге он видел, как пожарные возвращали к жизни ребенка, найденного замерзшим в подвале после 3-дневного снегопада. А на улочке Неаполя он видел, как они спускали гроб с покойником с балкона 10-го этажа. По крутой винтовой лестнице семья не могла вытащить гроб на улицу. И вот местные пожарные стали оказывать разного рода срочные услуги. Вскрывать замки, убивать ядовитых змей, а медицинская школа даже устроила для них специальные курсы по оказанию первой помощи. А потому ничего странного не было в том, чтобы попросить их снять с высокого дерева выдающегося попугая, у которого достоинств было не меньше, чем у какого-нибудь заслуженного господина. Доктор Урбино напутствовал: «Скажите, что вы от меня», и пошел в спальню переодеваться к парадному обеду. По правде сказать, голова доктора была так занята письмом Херемии де Сент-Амура, что участь попугая его не особенно заботила. Фермина Даса уже надела свободное шелковое платье, присборенное на бедрах, и ожерелье из настоящего жемчуга 6 раз вольно обвило ее шею. Ноги обуло в атласные туфли на высоком каблуке, какие она надевала лишь в самых торжественных случаях, ибо подобные испытания были ей уже не по годам. Казалось бы, столь модный наряд не годился почтенной Матроне, однако он очень шел ей. К ее фигуре, все еще стройной и статной, к ее гибким рукам, некрапленным еще старостью, к ее коротко стриженным волосам голубовато-стального цвета, свободной волной, падавшим на щеку. Единственным, что осталось у нее от свадебной фотографии, были глаза, точно прозрачные миндалины, и врожденная горделивость осанки. Словом, все, что ушло с возрастом, восполнялось характером и старательной умелостью. Ей было легко и свободно. Далеко позади остались времена железных корсетов, затянутых талий, накладных ватных задов. Тела теперь дышали свободно и выглядели такими, какими были на самом деле. Хотя бы и в 70 лет. Доктор Урбино застал ее перед трюмо под медленно вращавшимися лопастями электрического вентилятора. Она надевала шляпу, украшенную фетровыми фиалками. Спальня была просторной и светлой. Английская кровать, защищенная плетеной розовой сеткой от москитов. 2 распахнутых окна, в которые видны были растущие во дворе деревья, и несся треск цикад, ошеломленных предвестиями близкого дождя. С того дня, как они возвратились из свадебного путешествия, Фермина Даса всегда сама подбирала одежду для мужа в соответствии со временем и обстоятельствами и аккуратно раскладывала ее на стуле заранее, с вечера, чтобы он, выйдя из ванной, сразу нашел ее. Она не помнила, когда начала помогать ему одеваться, а потом уже и одевать его, но хорошо знала, что вначале делала это из любви, однако лет 5 назад стала делать по необходимости, потому что он уже не мог одеваться сам. Они только что отпраздновали свою золотую свадьбу и уже не умели жить друг без друга ни минуты, и ни минуты не думать друг о друге. Это неумение становилось тем больше, чем больше наваливалась на них старость. Ни тот, ни другой не могли бы сказать, основывалась ли эта взаимная помощь и прислуживание на любви или на жизненном удобстве. Но ни тот, ни другой не задавали себе столь откровенного вопроса, поскольку оба предпочитали не знать ответа. Постепенно она стала замечать, как неверен становится шаг мужа, как неожиданно и странно меняется его настроение, какие провалы случаются в памяти, а совсем недавно появилась вдруг привычка всхлипывать во сне,